Свобода, у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Во второй половине часа новая беседа с Марком Помаром о радио времен Холодной войны. Начнем с другой темы. Украина будет больше Украины. Мой коллега Игорь Померанцев вернулся из Черновцов, где участвовал в литературных чтениях «Черновицкий меридиан» и привез записи своих бесед. Сегодня разговор с писателем, литературным критиком и эссеистом, переводчиком и на протяжении 15 лет доцентом Черновицкого университета Александром Бойченко. Кстати, гитарный перебор, который мы слышим, тоже бойченковский.
Александр, как сказывается и сказывается ли война на вашем быте, на ваших эмоциях, на ваших отношениях с близкими и дальними, на вашем выборе жанра и выборе слов, когда вы пишете? Война для вас ежедневная реальность?
Конечно, ежедневная, и сказывается, начала сказываться с первого дня. Мы перед войной разговаривали с нашими друзьями из Гостомеля, это украинский писатель Сашко Мехет и его жена Лена. И мы им говорили, что в случае чего приезжайте в Черновцы. Когда наступило в случае чего, мы созвонились, и они 25-го выехали, 26-го были у нас. Война изменила полностью быт, потому что они поселились у нас с собакой. Вдруг нас стало намного больше. Жили мы с женой, дочь живет в Лиссабоне. Ну и сразу начались эти волонтерские занятия. Перед войной моя жизнь изменилась так, что я купил машину. Вдруг на старости лет решил сдать на права и купить машину. И тут она очень пригодилась. Сразу с началом войны Лена занималась всякой логистикой, а я работал шофером. То есть мы встречали посылки, которые переезжали через румынскую границу, и рассылали их по частям, по госпиталям, на отделение почты, где она работала. И так это все продолжалось долго. Муж ее, Саша Мехет, очень быстро пошел служить в тероборону, а мы с женой перед войной еще договорились тоже приобрести собаку. И собаку нужно было забирать из Житомира. И мы договорились на 26 февраля. Понятно, что 26 февраля никто не мог ехать в Житомир. Но потом мы связались с заводчиками. И месяц спустя мы все-таки забрали эту собаку. В общем, у нас получилось, то не было ни одной, то две собаки, не было машины, есть, и я на ней развожу посылки. И в первые, наверное, месяца два для меня это было хорошо, потому что можно было не думать, а работать руками и ногами, что, конечно, легче. Ну, а постепенно, когда все немного пришли в себя, издательство сказало, нет, все-таки нужно работать. Сайт, для которого я пишу, и не переставал говорить, что нужно работать. То есть я продолжаю писать колонки, теперь уже опять занялся редакторской работой. То есть как бы стало немного, ну, не скажешь спокойнее, но ко всему привыкаешь, к войне тоже. Из таких самых плохих эмоционально вещей, например, та, что я не могу в связи с возрастом выезжать сейчас из Украины. То есть можно там по волонтерским делам, но просто так взять и поехать на неделю, полететь к дочери в Лиссабон нельзя. Ну и в конце концов она решилась и сказала, ну раз вы не можете ко мне, тогда я прилечу к вам. И таки летом прилетела, мы ее отговаривали, но с другой стороны в Черновцах все-таки бомбы пока не падали, и ну я как бы нам не страшно за себя, но, конечно, новости ежедневные невеселые, и к тому же много знакомых, много друзей, и братья мои на фронте, и ну как еще тут объяснять, какие эмоции? Какие эмоции, когда ты знаешь, что брат один в Северодонецке, а другой в Авдеевке? Сейчас уже нет, но был такой период. Слава Богу, живы.
Что касается вашей колонки, ваш стиль изменился. В 1943 году советский писатель и публицист Илья Эренбург написал короткий текст, который был очень популярен. И лейтмотивом этого текста было «Убей немца». Там были такие слова: «И если ты прожил этот день, не убив немца, значит, ты прожил этот день зря». Ваш стиль изменился?
Наверное, в первых текстах, написанных уже после начала Большой войны, немного изменился, но все-таки такую риторику я не использую. «Убей русского», то есть где меня читают? В Черновцах, во Львове сайт. «Убей русского солдата», я согласен, убей каждого русского солдата на украинской земле, но по Черновцам русские солдаты пока, слава богу, не ходят. Я не знаю, это потом можно будет оценить, насколько он изменился. Я хочу думать, что пришло немного более ответственное отношение к словам. Ответственное в смысле осторожное, не навреди себе, своим. Опять же, мне кажется, что потом, когда возникла эта привычка, то мне кажется, стиль вернулся к своему, к себе. Потому что в последнее время я пишу и какие-то, ну, я не скажу веселые, но иронические тексты. Хотя, опять же, это как-то звучит не иронично, когда ты называешь свой текст ироничным. Ну, хорошо, когда я некоторые из этих текстов читаю, люди в зале смеются.
Я читал вашу колонку, где вы, если я не ошибаюсь, пишете, что президенту Зеленскому пришлось играть роль бывшего президента Порошенко во время войны. Может быть, чуть подробнее об этом?
Там две темы, и вторая — Папа Римский. За эту колонку на меня некоторые люди обиделись, а некоторые стали прямо обвинять в том, что я переметнулся, стал фаном Зеленского, а я же всегда критиковал до войны его. Ну и что тут скажешь? Этот текст о том, что Зеленский выиграл у Порошенко, потому что Порошенко говорил о войне. Он говорил о том, что нам нужна армия, нам нужна наша вера, а не московская. Нужен украинский язык, а не русский. Зеленский, зная, с какой страной он имеет дело, играл совершенно иначе. То есть он говорил: я буду президентом мира, я знаю, как достичь мира, надо перестать стрелять. Все эти языковые, религиозные вопросы, это все дело неважное. И люди, уставшие психологически от войны, которая все-таки началась в 2014 году, она мало кого прямо касалась, но ситуация, когда каждый день есть новости о том, что опять кто-то погиб, где-то далеко, на востоке, но все это информационное поле все равно было связано с войной, люди психологически устали. Особенно те, кто не воевал и не имел никакого отношения к войне. И они выбрали Зеленского, поверив ему. Это меня возмущало больше всего, потому что я понимал, что от Зеленского не зависит, будет война или не будет. И когда сейчас началась большая война, Зеленскому пришлось говорить так, как говорил Порошенко, и делать то, что обещал делать Порошенко. Вот об этом я и написал. Приплел сюда, конечно, гегелевского мирового духа, который использует своих жертв. То есть он внушает людям одно, делает совсем другое. Люди говорят, лидеры какие-то политические говорят, что наша цель такая-то. Хорошо, говорит мировой дух, идите, но придете вы прямо противоположной. Ну, как вроде, как Горбачев говорил, перестроим Советский Союз, а на самом деле развалил. Вот так играет мировой дух. Нельзя воспринимать это совсем серьезно, разговор о мировом духе, но как-то так движется история. И во-вторых, я говорил, что Зеленский, вся его борьба перед выборами, вся эта риторика, она же тоже была связана с его предыдущей профессией, клоуна, шута. А теперь, говорил я, если бы мне кто-то перед войной сказал, что встретятся Зеленский и Папа Римский, то я бы сказал: а о чем разговаривать шуту с человеком, на котором лежит ответственность за миллионы душ? И что я об этом думаю теперь? Я Думаю, то же самое, просто шут. И человек, на котором лежит ответственность за миллионы душ, это теперь они наоборот. Шутом теперь выглядит Папа Римский, ну а Зеленский не хотел этого, но на нем лежит вся эта ответственность.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». Украина будет больше Украины. Игорь Померанцев беседует с черновицким писателем, литературным критиком и эссеистом, переводчиком Александром Бойченко.
Александр, Черновцы – особый город со своим стилем, я бы сказал, чуть-чуть космополитским стилем, со своей традицией разговаривать на нескольких языках. Я, например, ехал в маршрутке в Черновцах из района Роша. Роша – это румынское слово, означает «роза». И пассажиры маршрутки говорили все, говорили на румынском языке. Война изменила образ города, стиль жизни города.
В город приехало очень много беженцев или, может быть, нехорошо называть так людей, которые все-таки есть гражданами твоей страны.
Юридически они переселенцы.
Да.
Но психологически, я бы даже сказал, погорельцы.
У многих, в том числе у наших друзей, которые поселились у нас, просто снаряд разорвал дом. Приехало много переселенцев. И очень разных. Очень разных, то есть бедных, которые стоят в очередях за едой, и очень богатых, которые своими невероятных размеров машинами просто перекрыли город. Сейчас все уже опять иначе. Я говорю о первые 2-3 месяца. Так все выглядело. И, конечно, это изменило стиль жизни города. Само присутствие стольких людей, которые плохо сначала ориентировались в том, как тут вообще двигаться по этому городу. Потом оказалось, что, например, многие из этих людей находят себя. Кто-то открывает бизнес, кто-то врастает в эту жизнь, и ему нравится. Многие вернулись, не могут вернуться люди из Мариуполя там, или Донбасса, но люди Киева и там, Киевской области в основном вернулись домой. В языковом плане, да, город всегда был многоязычным. В лучшие его, то есть австро-венгерские времена, он был пятиязычным как минимум, о чем писала Роза Ауслендер. Как будет теперь? Многие сюда приехали, значит, люди, которые сюда приехали, они же не приехали не из Ивано-Франковска или Львова, а, как правило, из районов русскоязычных, которые и больше всех страдают во время этой войны. Но они, я просто слышу, они пытаются многие переходить на украинский язык. И я этому рад. Тут же ситуация языковая вообще в Украине очень запутанная, но теоретически она бы могла решаться просто. Страна де-факто все 30 лет своей независимости была двуязычной, большеязычной, но румынский язык, он тут, в Черновцах звучит. Где-нибудь в Одесской области можем услышать болгарский, а в Ужгороде венгерский. Но понятно, что в основном страна двуязычная. И теоретически она должна была бы и юридически быть двуязычной. И я был бы за, если бы этим вторым языком не был русский, то есть язык России. Потому что язык Россия использует как оружие, как танки, как ракеты, как самолеты. Если бы Россия не продолжала быть имперской страной, если бы Путин не считал, что русский мир везде, где звучит русский язык, то все это должно было бы решиться совсем иначе. Но поскольку русский язык является угрозой для Украины, то я радуюсь его отступлению. И так будет продолжаться до тех пор, пока Россия как империя не развалится. Когда она станет нормальной страной, тогда можно будет поднимать этот вопрос по-новому.
Александр, вы сказали, что ваша дочь живет в Лиссабоне, и что она летом приезжала к вам. Попробуйте поглядеть на военные, прифронтовые черновцы ее глазами. Что она увидела? Что она говорила?
Она сначала испугалась первой сирены. Говорила мне и жене, что мы очень легкомысленно себя ведем, не спускаясь в укрытие. А я ей рассказывал, что я в первые недели спускался, но потом оказалось, что это вообще ломает жизнь. Если ты в час ночи спускаешься, в три поднимаешься, в пять опять нужно спускаться, то следующий день пропал. А поскольку бомбы все-таки, слава богу, не падают, то ходить просто так в укрытие – это, ну, в общем, глупо. И я понимаю, что я говорю глупо, потому что каждая тревога связана с тем, что в направлении летят ракеты. Но пока сюда не долетали, до тех пор человеку очень трудно поверить в то, что они могут прилететь. В общем, она нас ругала, но быстро тоже привыкла и сказала, что ей намного стало спокойнее. То есть из Лиссабона ей казалось, что нас чуть ли не каждый день могут убить. Посидела тут 3 недели и точно так же привыкла и сказала, что нет, дома лучше, дома не так тревожно. Хоть эти тревоги включаются, эти сирены, но дома оно как-то легче. Ну, а там она все это время до приезда, и теперь тоже, но до приезда она также, как очень многие украинцы за границей, включилась в это движение, собирать деньги на армию. Она живет в Лиссабоне. Ее бойфренд португалец, но его мама и отчим живут в Германии. Поэтому они, например, его родственники устраивали соревнования, кто быстрее купит дрон для украинской армии. Немецкие или португальские родственники. Хотя, как мы знаем, ни немцы, ни португальцы, они не очень рвутся в бой и часто русофильские. Но эти как бы для родственницы постарались.
Александр, Черновцы – город небольшой, но тем не менее город с амбициями. В 1918 году Черновцы даже какое-то время претендовали на то, чтобы стать столицей независимой Украины. Нынешняя война меняет значение Черновцов, усиливает такого рода амбиции? Реальны ли такого рода амбиции?
Не дай бог нам реализации столичных амбиций Черновцов, потому что если бы Украина осталась только в границах Западной Украины, то и то столицей был бы Львов. То есть, чтобы Черновцы стали столицей, Украина должна была бы уменьшиться до размеров Черновицкой области. Этого я нам ни в коем случае не желаю. Черновцы сейчас глубокий тыл. Проводили с вами чтение «Меридиан Черновец». Как видите, сюда приехало много людей, которые тут чувствовали себя намного безопаснее, чем в других городах, чем в Киеве, не говоря уж там далее на юг и на восток. Я думаю, что черновцы как раз этими должны заниматься. Они должны заниматься сейчас развитием культуры и бизнеса. Это тоже приносит свою пользу. И война, похоже, затягивается и может затянуться очень надолго. Начинается война, которую проиграет тот, кто раньше истощится. Украине помогают, но я имею в виду, мир помогает финансово. Но если мы не будем ничего делать, то, конечно, истощимся. Россия очень великая, в смысле большая. И черновцы в этом смысле должны, я думаю, вот на что претендовать. Стягивать сюда бизнес, помогать ему, что нелегко в Украине.
На Западе радикально изменился образ Украины и облик Украины. В ваших глазах Украина изменилась? Украина меняется?
Украина меняется. Я не знаю, все ли эти изменения хорошие. Например, украинцы, как все бы в такой ситуации, мы, украинцы, привыкаем к насилию, к тому, что оно есть чем-то ежедневным. И это очень опасно, потому что то, что произошло во время Второй мировой войны, я имею в виду многие массовые убийства, в которых украинцы были жертвами, а были исполнителями, когда участвовали в Холокосте или в массовом убийстве поляков на Волыни, происходило потому, что люди за десятилетия привыкли к убийствам, к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит. Вот такие изменения опасны. Другие изменения, конечно, мне нравятся. То есть произошла такая солидаризация общества. Все как-то... Ну, понятно, что когда говоришь «все», имеешь в виду не всех, но люди бросились помогать друг другу. Люди заговорили о том, что для нас уже не важны региональные отличия, важно... Происходит то, что называется формирование политической нации, оно происходит волнами. Оно происходило во времена Оранжевой революции, оно происходило во времена Евромайдана. Такие объединения, когда люди говорили, давайте забудем второстепенные наши разногласия, сосредоточимся на главном. Это же происходит и сейчас. То есть Украина становится Украиной. Вопрос в том, каких... Не принято говорить о том, в каких пределах Украина закончит войну. Потому что вроде как бы победой может считаться только полное освобождение с Донбассом и Крымом включительно. В быстрое освобождение такое я не верю. Для этого нужен развал России как империи. Но в каких бы пределах не закончилась временно война, мне кажется, что Украина будет в этих пределах больше Украиной, чем была до войны. И в этом опять игра, ироническая игра мирового духа, который руками Путина. Путин хотел уничтожить Украину. Путин, конечно, в результате получит противоположный результат, но когда это будет, этого я не знаю.
Александр, я помню, что вы хорошо поете. Может быть, что-то споете?
Александр Бойченко поет по-польски.
А мне пробовать там, где jesteś, хочу быть там, где ты. Będę, czy to ważne, gdzie to będzie, więc przytul się i śpi. Tylko czas nie chodzi spać, bo ma czas, jest twardy, o tak, jak głaz. Jutro zbudzisz dzień, jutro ja twój cień. Będę wszędzie, wszędzie będę, nawet gdy mnie już nie będzie.
Украины. С писателем, литературным критиком и эссеистом, переводчиком Александром Бойченко беседовал Игорь Померанцев. Разговор записан в Черновцах, где Игорь участвовал в литературных чтениях «Черновицкий меридиан». выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Новые беседы с историком и филологом Марком Помаром, бывшим руководителем «Радио Свобода» и «Голоса Америки» об эпохе Холодной войны. Книга Марка Помара «Cold War Radio» только что вышла из печати и стала как никогда актуальна. Вглядываясь в, казалось бы, ушедшую историю, мы пробуем нащупать в прошлом ответы на сегодняшние вопросы. История на волнах «Радио Свобода» рассказывалась всегда. Я думаю, что исторические передачи были самыми главными, самыми, так сказать, центральными, осевыми передачами для нашего радио, потому что осмысление истории, особенно для российской аудитории, это важнейший культурный, мировоззренческий, вообще философский такой момент и имеет первостепенное значение. Какова история, таков и сегодняшний день русского народа. Мы видим это на примерах сегодняшнего дня. По существу, российская общественность, она воюет, она сражается на исторических полях, она сражается за свое прошлое. И тот, кто это понимает, тот знает ключ, которым можно подобраться к этой аудитории. Марк, я вас хочу спросить как человека, который работал в те уже легендарные годы свободы, когда только формировалось вот то представление, которое сегодня уже вылилось вообще через все края и затапливает евразийский континент, буря этих страстей, отношений, представлений, точек зрения. Как на «Радио Свобода» решались эти вещи? Ведь история такая противоречивая, особенно российская. Как руководство радио, как вы, как редакторы, как сотрудники русской службы «Свободы» формировали повестку дня, придумывали, какими должны быть передачи и как это все реализовывалось? Расскажите, пожалуйста, о каких-то драматических моментах в этой области.
Ну, вы абсолютно правильно сказали, что бури, страсти кипели, люди совершенно по-разному смотрели на русскую историю, и, в общем, были сильные расколы в эмиграции по поводу некоторых, в общем, ключевых вопросов, которые каким-то образом были всегда затронуты на радиостанции «Свобода». А можно, так сказать, выделить вот несколько примеров этих ключевых вопросов. Первый, может быть, который тоже очень резко делил сотрудников радиостанции и вообще эмиграцию. Это был вопрос, насколько царская Россия могла через реформы преобразоваться и стать нормальной европейской страной. То есть были ли течения в последние десятилетия царского режима, которые могли бы вывести Россию в общую европейскую культуру? Или она была обречена, в общем, на провал? Это был такой один ключевой вопрос, который очень часто поднимался в разных передачах. Другой вопрос, который тоже возбуждал людей ужасно на радиостанции и в эмиграции, это было, насколько Советский Союз правопреемник царской России. То есть продолжение ли это настоящей исконной русской истории, или это колоссальный разрыв, который предназначает совершенно другой образ, другую страну. Что это уже не Россия, это Советский Союз, и российская история в какой-то степени кончилась в 17-м году или после гражданской войны. И, может быть, третий вопрос, который тоже часто поднимался, насколько Советский Союз мог реформироваться. То есть были ли возможности, чтобы Советский Союз со временем, с реформами, перестройкой и так далее, стал как бы нормальной цивилизованной страной, или он тоже был обречен на провал? И вот эти вопросы по-разному проявлялись. И в мое время главная программа историческая была «Россия вчера, сегодня и завтра». То время, когда я работал на радиостанции, вел программу Глеб Александрович Раар. И это личность интересная, потому что он был представитель первой эмиграции, и как раз у него были четкие такие патриотические взгляды на русскую историю, что да, действительно, Раш считал, что вот Столыпин и вообще реформы последних десятилетий царского режима могли действительно вывести Россию из тупика, и она бы стала европейской страной. Взгляды, которые другие совершенно не разделяли. Я помню такой очень интересный момент в моей жизни на радиостанции, когда я вот часами сидел, обсуждал программы с Раром, потом спустился в нашу так называемую кантину, в нашу столовую в подвале здания, и как-то присел и разговаривал со с бывшими диссидентами, еврейскими иммигрантами, которые рассказывал про вот национальные всякие программы и так далее. Они на меня в ужасе смотрели. Ну, что вы вообще делаете? Это же кошмар. Национализм в Советском Союзе только принесет больше вреда. Так что вот эти ключевые вопросы и, конечно, то, что в программах чувствовалось политический, конечно, часто налет. Вот Столыпин вызывал, я бы сказал, страсти, безусловно. Глеб Александрович Рар восхвалял Столыпина, видел в его реформах будущее для России вообще, для постсоветской, скажем, России. А другие считали, что Столыпин – это только проявление царского режима в конце, где вешали террористов и революционеров, и ни к чему, в общем, толком не приведет. Вот это был раскол, который не только проявлялся на радиостанции, но он имел огласки в эмиграции вообще. То есть люди были, которые не работали на радиостанции, которые об этом писали, комментировали, кто за, кто против. В общем, вот такая у нас была в 80-е годы атмосфера.
Как же удавалось преодолевать этот раскол, эти противоречия? Ведь у радио одна волна, она передает те программы, которые делаются в редакции. И если в редакции имеются такие противоположные полярные точки зрения, то что делать главному редактору?
В общем, это был вопрос, который нужно было каждый день в какой-то степени решать. Когда я работал, было много свободы было дано сотрудникам. То есть администрация Рейгана и люди, которые его администрация назначала как главное начальство на радиостанции, в общем, приветствовала более национальный подход. А Джордж Бейли, наш мой тогда директор радиостанции «Свобода», как раз наоборот, он сотрудничал с Владимиром Максимовым, он знал «Континент», он помогал. Так что была возможность проявлять вот эту точку зрения, но в то же самое время было полное право разные другие программы передавать. То есть понятие на радиостанции в идеальном смысле, может быть, не всегда соблюдалось, но в идеальном смысле было, что разные голоса имеют право звучать на волнах радиостанции «Свобода», если они придерживаются к фактам, которые не разжигают какие-то страсти, которые обоснованы в документальной истории, а не вдавались в какие-то крайности. И поэтому, если придерживаться к этому, то я думаю, что подавляющее большинство программ, в общем, были разумные, интересные, с разными точками зрения, что мы считали в то время правильно. Конечно, это не значило, что их не критиковали со стороны. Та же Людмила Алексеева, очень уважаемый человек в области прав человека и диссидентского движения, очень часто критиковала как раз программы Глеба Александровича Рара, что они слишком националистические, что они слишком восхваляют царскую Россию, что это давно прошло, чего этого. Но мы сказали, да, это точка зрения, которую можно проявлять, и она должна присутствовать, потому что это часть русской культуры, но в то же самое время будут ее программы, будь то они Людмила Алексеева или других, которые другую точку зрения представляют. И вот это разнообразие точек зрения нам казалось как раз для радиостанции «Свобода» очень важно.
Но ведь передачи готовились не только сотрудниками самого радио, но для этого привлекались и авторы со стороны. Вот вы упомянули журнал «Континент» Максимов, его редакция и авторы именно «Континента». То есть на «Свободу» приносилась и сторонняя, так сказать, волна, сторонний воздух. Там дули самые разнообразные ветры. Скажите, кому обращалась «Свобода» за представлением вот этого всего веера, широкого мозаичного полотна представления о русской истории?
Ну, разные редактора подбирали своих любимых фрилансеров, как тогда назывались, нештатные сотрудники. Так что Глеб Александрович Рар очень часто привлекал Бориса Парамонова из Нью-Йорка, скажем, или Бориса Шрагина, у которого много было передач у него, которые он составлял. А другие редактора приглашали людей из Парижа. Была парижская студия, которая вела и составляла свои программы. Так что было разнообразие программ. Я скажу, что как раз в мое время, вот 82-й, 83-й, вот эти годы, как раз отношение с континентом было напряженное, я бы даже сказал. Были сотрудники на радиостанции, которые не приветствовали континент, и были те, которые бы хотели, чтобы сотрудники участвовали. Так что Никита Струве, скажем, часто участвовал в программах радиостанции «Свобода». Но в то же самое время Максимов писал очень критические отзывы о том, что радиостанция «Свобода» недостаточно уделяет времени континенту и так далее. Хотя континент всегда было обозрение последнего номера, и самые главные статьи выделялись. Так что все любили критиковать. То есть это было то, что, к сожалению, нам приходилось, в особенности мне и директору русской службы, все время с этим иметь дело. Я очень часто был на очень эмоциональном уровне.
Помните, в журнале «Континент», который выходил в Париже, была такая постоянная рубрика «Звуковые барьеры радиовещания». Эта рубрика как раз была отдана критике «Свободы». И там выступали самые разные люди, от Буковского до всяких скрывшихся за псевдонимами людей.
Да, и была критика, которая иногда, мне казалось, может быть, я не прав, но мне казалось, что часто она была связана с всякими, кто кому завидовал, кто что хотел, кто бы хотел больше иметь возможности выступать. И в общем, было очень удобно вообще в эмиграции, как в любой эмиграции. Страсти обычно горят, люди находятся на чужбине, они стараются жить какой-то жизнью идеи, которые происходят в стране, которую они или покинули, из которой они были выключены. И так что вот эти страсти кипели. В русской эмиграции они в 80-е годы были в полном разгаре.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» беседа с историком и филологом Марком Помором, бывшим руководителем «Радио Свобода» и «Голоса Америки» об эпохе Холодной войны. Книга Марка Помора «Cold War Radio» только что вышла из печати. Один из пунктов обвинений, критических замечаний в адрес «Свободы» звучал так. «Администрация «Свободы», редакторы, директора требуют от журналистов предоставлять две независимые друг от друга точки зрения на тот или иной предмет». Критики говорили, Владимир Буковский в частности, как мы можем предоставить две точки зрения, два ракурса взгляда на то или иное событие, если речь идет, например, об аресте кого-то, информация о чем пришла по частным каналам, скажем, от семьи, от жены, от детей или от друзей, передана на Запад с помощью там корреспондентов или в каком-то телефонном разговоре, может быть, через третью страну, информация пришла на радио, проверить ее невозможно, потому что КГБ или советские официальные газеты, естественно, не пишут о чьем-то аресте или о суде, который прошел над кем-то. Как мы можем предоставить вторую, независимую точку зрения? А администрация говорила, это нарушение журналистского кодекса. Вы наверняка сталкивались с этой проблемой.
Да, но это не так бы уж было трудно разрешить, потому что были новости и были программы о том, что происходит, скажем, среди диссидентства или еще в стране. И просто нужно было, как и сейчас, радиостанция «Свобода» прекрасно делает, неподтвержденные, но мы имеем от одного источника, просто объяснить, что у нас только один источник, не пускать, мы, может быть, в поток основных новостей, но, безусловно, это нужно упомянуть. Так что, скажем, может быть, первые 10 минут программы всегда были новости. Ну, может быть, новости она не подходит. Но вот остальные 50 минут программы о правах человека, это было бы вполне нормально передать эту информацию, объясняя, что у нас только один источник, и мы не можем это полностью подтвердить. Так что я думаю, это было не так легко, в общем, решить. Я должен сказать, что где критика, может быть, Буковского бы подошла больше, это то, что вопросы, которые, ну, затрагивали более серьезные проблемы, да, действительно должны были обсуждаться как бы с разных точек зрения. Я могу привести очень интересный пример программы, которую я помню еще по моему времени, когда Солженицын очень критически обозвался работы Ричарда Пайпса, знаменитого американского историка. И Пайпс утверждал, что вот Советский Союз – это, в общем, продолжение царской России, что те же самые приемы, что полицейское правительство было основано еще при Александре III, просто Ленин и Сталин довели до какого-то более совершенства. И вот эту точку зрения, которая звучала и в диссидентских кругах, и была в самиздате, и в Америке, и так далее – а на радиостанции «Свобода» было две программы, где это обсуждалось и за, и против. И были люди, которые выступали, да, мы согласны с Пайпсом, были люди, которые, нет, мы не согласны с Пайпсом. Так что в этом смысле как раз две точки зрения очень важно было представить, что радиостанция не поддерживала одну или другую, а старалась дать слушателю возможность послушать разные точки зрения.
Создается впечатление, что правозащитные, диссидентские программы очень часто перетекали вплоть до уже не развлечения их, перетекали в программы исторические. Потому что держать руку на пульсе, конечно, радио «Свобода» удавалось благодаря добровольным помощникам диссидентского движения, сочувствующим в Советском Союзе и за его пределами. Но, тем не менее, радио очень часто освещало события уже, так сказать, в историческом ракурсе, рассказывало о тех вещах, которые совершались в неправосудном советском пространстве годы и годы назад. Вообще, надо сказать, что подведение некоторых итогов, обсуждение каких-то периодов, поворотов истории вот не сегодняшнего дня, а вчерашнего и даже позавчерашнего, вплоть до того, что рассказывалось о событиях десятилетней давности в правозащитном движении, это тоже становилось содержанием программ. Как обсуждалась правозащитная тематика в администрации, в дирекции, среди главных редакторов?
Да, это вопрос очень важный. Я бы хотел только уточнить и вернуться к истории на одну минутку и сказать, что была программа на радиостанции, которая, я думаю, была как бы идеалом, как представлять историю. И это была программа, которую вел Владимир Тольц много лет, 80-е годы. И я их слушал, вот спустя 35 лет я в архивных слушал и думал, насколько они были умеренно, разумно продуманы, в том смысле, что это было не про движение каких-то политических идей, а действительно серьезное обсуждение ключевых вопросов русской истории, как и древней русской истории, так и царской, так и советской. И вот эти программы, если посмотреть на них, они там, начиная с середины 80-х и шли, конечно, в 90-е, я думаю, они как раз, может быть, характеризует лучшее, что радиостанция в эти сложные времена могла представить. Так что, я думаю, они сохранили значимость по сегодняшний день. Я очень бы даже советовал слушателям, если у них возможность послушать их, действительно, это было бы интересно, разумно и полезно. А насчет правозащитных программ, да, безусловно, вообще идея прав человека как бы была основой для всего радиостанции, для всей радиостанции. Поэтому во всех программах можно проследить как-то вопрос, будь они о религии, о православии, о еврействе, любой теме. Права человека где-то всегда доминировали. Я думаю, что в разных программах она по-разному освещалась. Даже в той же программе Владимира Тольца или даже у Глеба Александровича Рара были исторические программы о правах человека как в Старой России, так и в Советском Союзе, где она чаще всего нарушалась.
Как забавно, что самая первая программа «Радио Свобода», которая вышла в эфир 1 марта 1953 года, была чуть ли не наполовину посвящена истории. Истории кронштадтского восстания.
Ну, да. Как, наверное, пример того, что нужно было бы делать. Я программы сейчас не помню, но я могу представить, что она была в таком боевом духе.
Марк, понятно, что слушатели «Свободы» сегодня интересуются гораздо больше историей сегодняшнего дня. хотят понять, как мы пришли к такой жизни, как мы пришли к тому, что два славянских государства, два православных государства воюют между собой. Одно из них коктит другое государство. Скажите, вот вам, как человеку, умудренному уже колоссальным жизненным опытом, руководителю двух радиостанций, как вам кажется, где, в какой момент произошла какая-то бифуркация, какое-то расщепление, из-за которого мог возникнуть вот такой вот, теперь уже, знаете, как говорят, исторический конфликт, то есть конфликт исторического значения. А то, что сейчас происходит в Украине, это, безусловно, самая настоящая историческая громадная трагедия. Видите ли вы, чувствуете ли вы, просматриваете ли вы в дыму истории, так сказать, начало, откуда растут эти корни?
Ну, это, конечно, вопрос самый существенный, самый главный и самый сложный, на который можно ответить. Я скажу, просто лично для меня это тоже трагедия, поскольку семья моего отца с Западной Украины, и мой отец всегда считал себя украинцем, не русским, а моя мама это из русской семьи, так что как раз конфликт меня тоже затрагивает в очень прямом смысле. Но я скажу, что истоки этого восходят к имперским представлениям, которые в русской истории глубоко заложены. Был всегда такое, ну, как бы забавное замечание, что российский либерализм кончается, когда поднимается украинский вопрос. То есть понятие, что Украина может быть отдельной, что она может стать самостоятельной. Это в русской истории, это сложный вопрос, который даже, я бы сказал, на радиостанции в мое время это бы не воспринимало, скажем, в программе Глеба Александровича Рара. Он считал, и в его программах, посвященных тысячелетию православия в России, там явно четко написано, и он передавал, что Украина часть России, неотъемлемая часть России. Так что я думаю, что корни идут глубоко в русской истории. Но самое, что опасно, это когда политики употребляют историю для продвижения каких-то конкретных политических целей. И тут можно очень извращать историю, политизируя ее, делая ее предлогом для каких-то действий. И я думаю, это, безусловно, сейчас происходит. То есть это употребление старых принципов русской истории для того, чтобы продвигать какие-то политические цели путинского режима. Так что тут... Но корни интересны, они заложены глубоко в русской истории. Будь то Карамзин или в XIX веке, или Достоевский, или славянофилы, и так далее. Так что где-то понятно, что на это Путин может легко ссылаться, и что люди где-то это воспринимают. Но я думаю, это вопрос, который будет обсуждаться долго, и я надеюсь, что какое-то будет понимание среди русских, что действительно Украина на протяжении какого-то периода исторического действительно стала отдельной страной. И культурой, которая близка к России, конечно, по многим причинам, но отдельно.
Марк, вы коротко, мельком упомянули, что по отцовской линии ваши корни уходят в Западную Украину. Вы не могли бы чуть-чуть побольше, чуть-чуть поподробнее рассказать об истории вашей семьи?
Ну, мой дедушка Помазанский, который, ну, из священнической семьи. То есть у него даже есть замечательное эссе, которое он написал для своих внуков и внучки, которое называется «Старая Волынь», которое описывает 19 еще век, когда он был маленьким мальчиком. И это где польская, украинская, конечно, русские культуры смешивали все время. Все говорили на всех трех языках. Это было нормально. Были родственники католики, которые назывались поляками. Были родственники, которые были православные, назывались украинцами или даже иногда русскими, если они как бы уходили скорее в Россию. Так что вот эта смесь Западной Украины, Волынь для моей семьи моего отца, это было нормально. И что они себя считали, ну, они не москвичи, скажем так, не москали.
Как отцовская линия оказалась в Америке?
Ну, во время войны они попали в американскую зону близ Мюнхена, и эмигрировали в 1948 году. Мои родители эмигрировали в Америку. Они были врачами, образованные, так что им было легче получить разрешение приехать. Были еще дальние родственники, которые после революции приехали, так что семья была уже была в Америке, а так что было не так трудно переехать и обосноваться в Америке.
По иронии судьбы, вас занесло обратно в Мюнхен в свое время, да, через несколько десятилетий.
Многие старые сотрудники радиостанции знали моих родителей, моих бабушек и дедушек, так что даже было как-то по-семейному. Глеб Александрович Рар хорошо знал мою семью еще по мюнхенским временам. Так что вот мне было в этом смысле легче на радиостанции, чем для подавляющего большинства американцев, для которых это все было чуждо, далеко и непонятно.
Марк, а «Голос Америки», история в программах «Голоса Америки». Расскажите, пожалуйста, немножко об этом.
Вы знаете, в «Голосе Америки» история как бы не была на первом месте в смысле программ. Это были новости, были разные культурные. Но я, когда был на «Голосе», мы, совещаясь с редакторами, тогда как раз было ровно 40 лет после Второй мировой войны, и мы решили для советских слушателей как бы начать такую более документальную программу, что проходило 40 лет до этого. То есть битвы, что происходило по всему. Ну, в общем, посмотреть на Вторую мировую войну как мировую войну, а не как чисто советско-фашистскую войну. Чтобы слушатели понимали, что это был глобальный конфликт, который были битвы в Тихом океане, были в Ближнем Востоке и так далее. И вот мы такую программу ввели, и, по-моему, она пользовалась каким-то успехом, потому что она расширяла представление о том, что происходит. Но главным образом наши программы были о периодах американской истории, что, конечно, была обязанность «Голоса Америки» освещать сложные проблемы американской истории, будь то гражданскую войну или конфликты расовые, или уничтожение местного населения на Западе Соединенных Штатов. То есть мы поднимали вопросы, которые мы считали нужно было осветить спокойно, разумно, трезво, документально. И это считалось, ну, обязанность как бы «Голоса Америки» эту историю ее освещать.
Марк, позвольте договориться с вами о теме нашего следующего разговора. Мы, кажется, с вами придумали и согласились, что это будет Александр Солженицын. Такая значительная фигура, которая существовала и существует и в литературном мире, а также другой ногой опирается в историю. Солженицына без размышления об истории представить себе нельзя. И вы имели счастье, имели удовольствие и профессиональную честь общаться с Александром Исаевичем, записывать его для «Голоса Америки», разговаривать с ним и слышать его в дискуссии, в спорах и в отстаивании своей точки зрения на русскую историю. Если вы согласны, то наша следующая тема – Александр Солженицын у микрофона.
Конечно, это очень важно и очень много основных вопросов истории и передач как раз сводится к тому, как роль Солженицына была невероятно большая.
Спасибо, Марк, огромное. И до следующего раза. И на этом мы заканчиваем беседу с Марком Помором, бывшим руководителем «Радио Свобода» и «Голоса Америки» об эпохе Холодной войны. Книга Марка Помора «Cold War Radio» только что вышла из печати. Наша следующая беседа в ноябре. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.